Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Недавно по Первому каналу прошел сериал «Частица Вселенной». Главным злодеем в нем оказался психолог Роскосмоса. Он шарил в мусорной урне, переворачивал постельное белье, интриговал. Все только для того, чтобы экипаж не полетел на МКС. А как на самом деле работает психологическая служба космонавтов? Об этом обозреватель «Комсомольской правды» Александр Милкус расспросил Вадима Гущина, заведующего лабораторией Института медико-биологических проблем. Больше 20 лет он участвует в психологическом сопровождении работающего на орбите экипажа.
Вадим Ильич, скажите, пожалуйста, а что такое или кто такой должность психолог Роскосмоса? Как у нас вот в фильме «Частица Вселенной» представляется один из главных героев.
Нету такой должности психолог Роскосмоса. Значит, психологическая работа с космонавтами, она разделяется на несколько четких частей. Это отбор и подготовка. Этим занимаются психологи Центра подготовки космонавтов. И это их работа. Есть работа на полете. И тут тоже две группы психологов. Психологи-диагносты, которые принадлежат Институту медико-биологических проблем, и психологи, которые оказывают психологическую поддержку. Они тоже из Института медико-биологических проблем. Таким образом, есть совершенно разные роли и разные функции. А еще есть функция послеполетная. И опять здесь психологи работают на Центре подготовки космонавта, потому что полет – это стресс, и после него людей надо восстанавливать. И это происходит в Центре подготовки космонавтов. Как видите, очень разные функции, очень разные роли и совершенно разные исполнители.
Сколько вообще людей вот, психологической поддержки космонавтов задействовано?
Значит, есть отдел психологии в Центре подготовки, который занимается, там есть подразделение, занимается отбором, есть подразделение, занимается подготовкой. И в отборе частично участвует наш институт медико-биологических проблем, тоже есть психологи, которые участвуют в окончательной медицинской комиссии. Так? Это минимум несколько человек, это, я так понимаю, что человек 12. И эти люди, они выполняют функцию даже не столько отбора, отбор штука такая, кратковременная, а подготовка идет годами. И ты все это время психологи Центра подготовки находятся рядом с космонавтом, они его изучают, они дают ему советы, они его психологически готовят. То есть это огромная многолетняя работа. И в единственном числе человек ее не выполнил. Дальше полет. Значит, сколько человек работает на полете, я могу сказать совершенно точно. Значит, есть группа диагностов, это группа психоневрологов и группа режима труда и отдыха. Одна группа оценивает психоэмоциональное состояние взаимоотношений в экипаже на основе анализа радиопереговоров с Землей. Вторая группа оценивает режим труда и отдыха для его планирования и избегания переработок. Ну, например, вы все знаете, да, что стыковки, выходы в открытый космос – это очень тяжелая работа. После них, например, нужно планировать отдых. Вот эта группа занимается. Каждая из групп включает по несколько человек. Это 5-6 человек в каждой из групп. Ну и, значит, группа психологической реабилитации после полета, ЦПК, там тоже несколько человек входит. То есть я думаю, что в целом это минимум человек 20.
Хорошо. А может ли работать психологом, вот как в фильме было показано, бывший космонавт, вот человек проходил подготовку, был отчислен из отряда и стал таким вот всезнающим психологом, который знает теперь особенности космонавтов и подготовки к космическому полету?
Ну, понимаете, всегда нужно исходить из аналогов. Я аналогов не знаю. Поскольку я знаю практически всех людей, которые работают в этих группах, там нет ни одного человека, бывшего космонавта. И это, наверное, не случайно. Потому что возникают конфликты интересов. Находясь в отряде, у тебя какие-то свои взаимоотношения, интересы, которые не должны играть роль в работе обеспеченческой. Тут ты должен, с одной стороны, человека знать, но ты не должен быть слишком близко, иначе это будет и неэтично, и непрофессионально. Так что я такую ситуацию, в принципе, исключаю.
В принципе, вот есть такое ощущение, что или у космонавтов, или у вас, что человек, который приходит в подготовку, в отряд, так и там даже на общекосмическую подготовку, оказывается под колпаком, ну, не спецслужб, но вот психологов, которые могут его в любую минуту отчислить, и он, в общем, боится.
Нет, тут все сложнее. Давайте начнем тогда с истории. Когда отбирался первый отряд в НАСА, Есть книжка такая очень хорошая, называется «Choosing the right staff», «Выбирая правильных людей». Американцы давали своим кандидатам батареи тестов, опросников, заполнение которых занимало 2,5 дня. Можете себе представить, какой скрининг психологический был? Ну, чуть поменьше был скрининг у нас. Естественно, когда ты хочешь попасть, и есть люди, которые тебя тестируют, то тревога в отношении их мнения, их заключения, она, безусловно, существует. Это не под колпаком. Это значит, я пришел на медкомиссию, а комиссия может сказать «нет». Тебе важен каждый голос, каждое мнение. Прошел ты первый этап скрининга, дальше психолог за тобой наблюдает, но он скорее не контролер, а скорее партнер, который хочет, чтобы ты, человек, прошедший такой жесткий отбор, дальше попал в полет. Соответственно, психолог, он наблюдает и на основании этого поддерживает, помогает, рекомендует и так далее. И отношения конкурентные, они здесь не возникают. Но мы будем совсем нечестны, если скажем, что при отчислении мнение психологов не принимается во внимание. Принимается. Иногда оно является одним из важных для отчисления. Но сам психолог никого отчислить не может. Это делает администрация.
Не, ну вот психолог, он видит, допустим, что человек, который претендует на работу в отряде космонавтов, не подходит по каким-то параметрам. То есть все-таки по психологическим показателям много людей отчисляют? Вот нет. Сейчас вот отбор идет.
Нет. Во-первых, сейчас не то время. Время первого отряда, там был огромный выбор. Огромное число кандидатов, жесточайшая конкуренция. И любое, так сказать, отклонение от неких стандартов, оно, естественно, служило основанием для отчисления. Сейчас совершенно другая ситуация. У нас сейчас нет такого количества кандидатов, а главное, нет такого количества мест в отряде. Понимаете, есть понятие «select in» и «select out». «Select in» – это вот прохождение вот этого первого отбора. Если человек прошел select in, то, скорее всего, он хороший человек, он обладает определенным набором профессиональных и психологических качеств, а также состоянием здоровья, и очень маловероятно, что он будет после этого отчислен. Это, скорее, было возможно во времена первого отряда, где была совершенно сумасшедшая конкуренция. Сейчас это, ну, как вариант представить могу, но маловероятно. А вот не пройти первичный отбор – это сколько угодно. И тут мнения психологов, они могут быть в том числе теми, благодаря которым человек не попал. Да, может быть ситуация, вот человек прошел отбор, а потом психолог его наблюдает в жизни, в тренировках на выживание, в каких-то еще более сложных тренировках. У него возникает мнение. Он может написать и пишет заключение, он обязан его писать, и там он это может написать. Еще раз говорю, этого недостаточно, чтобы человека отчислить. Это может повлиять, но не является ключевым моментом.
А какое образование, кстати, у психолога? Кто приходит в основном? Там же тоже должны быть опытные люди.
Понимаете, опять же, здесь произошла некая эволюция. Вот если мы возьмем первых психологов, так называемых, первого отряда, это вот Владимир Иванович Лебедев, это Федор Дмитриевич Горбов и так далее, это военные врачи. Это люди, которые заканчивали военно-медицинскую академию и по образованию являлись не психологами, а врачами. И это связано с тем, как ставилось образование в Советском Союзе. В Советском Союзе психолог был человеком, который вел научные исследования и очень мало занимался практической работой. Сейчас ситуация изменилась. Сейчас у нас психологические высшие учебные заведения, они более профильные, они работают на индустрию, на производство, на бизнес, но никто не готовит психологов космических. То есть это может быть человек, который все-таки по базовому образованию, скорее всего, врач, который имеет квалификацию либо психотерапевта, либо это то, что раньше называлось психоневролог, сейчас такой квалификации нет. То есть человек, который знаком с малой психиатрией и неврологией. И опять это медицинская сторона, и очень редко это вот в чистом виде психолог, не клиницисты, а люди, которые знают методы психологического воздействия, именно психологического, и не занимаются, соответственно, психоневрологической и психиатрической диагностикой.
Через несколько минут вы узнаете, как космонавтам удается поддерживать хорошие отношения друг с другом и как они снимают стресс на орбите. Слушайте интервью с Вадимом Гущиным, заведующим лабораторией Института медико-биологических проблем.
Беседка. на радио «Комсомольская правда».
Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Недавно по Первому каналу прошел сериал «Частицы Вселенной». Главным злодеем в нем оказался психолог Роскосмоса. Он шарил в мусорной урне, переворачивал постельное белье, интриговал. Все только для того, чтобы экипаж не полетел на МКС. А как на самом деле работает психологическая служба космонавтов? Об этом обозреватель «Комсомольской правды» Александр Милкус расспросил Вадима Гущина, заведующего лабораторией Института медико-биологических проблем. Больше 20 лет он участвует в психологическом сопровождении работающего на орбите экипажа.
У многих людей, и, как я понимаю, у сценаристов этого сериала, тоже представление о психологе как о некоем провидце, который может сказать, что думает человек в какой-то момент, или там предсказать, как он себя будет вести.
Это национальная культура восприятия психологов, психотерапевтов и психиатров. К сожалению, сформировалась, с одной стороны, на великой русской литературе, где считалось, что вот инженеры человеческих душ – это вот писатели, которые вот могут взглянуть на человека и описать его, и это будет вот глубинно. Чего, как правило, нет в литературе, кстати, других стран. С другой стороны, у нас, как я уже сказал, у нас психология, особенно в советское время, она долгое время была некой абстрактной дисциплиной, дисциплиной научной, но не практической. И, соответственно, люди не привыкли к тому, что психолог что-то такое реальное может. А с третьей стороны, 90-е годы, Кашпировский и прочие, которые сформировали вот это вот. Он на тебя смотрит, насквозь видит, он тобой управляет, и масса появилась этих всяких сериалов про Мессинга, который мог там заставить кого-то. В любой книжке, если ты ее возьмешь, то вы прочтете, что, во-первых, есть процент людей вообще не гипнабельных, есть процент незначительный, абсолютно гипнабельных, остальные 90%, они как бы средние. И чтобы их загипнотизировать, нужно их собственное желание на это. То есть человек должен хотеть, чтобы его загипнотизировали. Но у нас считается, что вот он должен управлять, видеть насквозь и так далее. И это безумно.
То есть вы насквозь людей не видите?
Нет. И меня это совершенно не смущает. Но я предполагаю, что если я буду долго наблюдать и вести человека, как это говорится, то я буду его довольно хорошо понимать, его нужды, потребности, его стратегии преодоления стресса и так далее. Но в этом нет ничего такого сверхъестественного.
Слушайте, у нас еще есть такой миф, по крайней мере, у людей, которые знают про космос что-то такое из фильмов, что экипаж, он проходит тесты на психологическую совместимость. Однако я вот на днях говорил с Сергеем Рязанским, бывший врач и сотрудник МБП, который сказал, что никакого подбора психологического нету. Отправляют тех, кто готов к полету, кто лучше всего знает миссию, которая предстоит. И, в общем, никакой такой глупости нет.
Больной вопрос. Дело в том, что понятие психологической совместимости, оно в нашей практике появилось именно из космической психологии в 60-е годы. Федор Дмитриевич Горбов, первый руководитель отдела психологии МБП, он придумал целую методику, гомеостат, которая запатентована была, которая была знаменита на всю страну и которая использовалась для оценки не просто совместимости, а совместимости в ходе выполнения совместной деятельности. И какое-то время эта методика, она активно использовалась. А потом настали времена, когда решили, что они все профессионалы, они все могут вынести, они все сделают, и в общем это правда. Они все выносят, они все делают, они терпят. Более того, в числе прочих ценностей, ценность толерантности, терпимости. То есть ты, в отличие от обыденной жизни, не имеешь права выплеснуть эмоции, напасть на кого-то, я имею в виду вербально, а не физически. Проявить агрессию, ты должен терпеть. Вопрос в другом. Если ты берешь людей, которые исходно несовместимы, и об этом знают даже не психологи, а окружающие этих людей, это говорит о том, что эта ценность, ею пренебрегают.
И вот так бывает.
Бывает, к сожалению. Когда вот мы 3 года ведем эксперимент контент, это содержание общения космонавтов с Землей, и на основании этого можем сказать, что был вот такой период, когда откровенно несовместимые люди были помещены в один экипаж. И это сделано было не с научными целями, а это было сделано просто потому, что ну, они профессионалы, они выкарабкаются. Но что это повлияло на их настроение, на их самочувствие, это безусловно, и это я могу говорить как человек, как ученый, который изучал это все. И я могу сказать, что это им далось непросто. И зачем это делать? Ну, а гораздо проще. Люди просто терпят друг друга, выплескиваются на наземные службы, чтобы на кого-то хоть выплеснуться. Наземные службы можно. И они даже иногда специально подставляются в качестве стратегии. То есть люди страдают. Люди испытывают психологический дискомфорт. И мы об этом знаем. И это можно было бы легко устранить, не применяя уже очень сложных и длительных методик. Но проще администрировать.
Чем? Вот смотрите, вы сейчас говорите, у нас около 20 психологов, а в результате экипажи подбираются...
Не психологами. При формировании космической медицины роль психологии была гораздо больше, чем сейчас. Сейчас психология сведена к психологической поддержке, если хотите. Данные, ну, они научные и фундаментальные, но никто особенно из... администрации ими не интересуется. И это грустно, потому что результаты интересные и полезные. Во многом, понимаете, мы работаем по стандартам и калькам 70-х. И это не из-за института, не из-за специалистов, а это из-за более высоких стратегий, которые, видимо, не требуют пока. А потом, понимаете, как только мы перейдем на новый этап развития космонавтики, как только пойдут межпланетные полеты, вот это уже не прокатит, грубо говоря, по такой вот отношению к подбору экипажа, к некоторым другим психологическим моментам, переработкам и так далее. Сейчас мы имеем дело с отработанной, хорошо работающей схемой. Эта схема работает, позволяет этим профессионалам, кому-то большими усилиями, кому-то меньшими, выполнять эту работу, которую я по-прежнему считаю героическим трудом. Но если мы перейдем на новый уровень сложности задач, я боюсь, такой подход уже не будет действенным.
Сергей Рязанский рассказывал, что их специально учат конфликтологии, то есть как выходить из ситуации, как договариваться, если ты все-таки попал в конфликт.
Это хорошо научить, это очень полезно. Тренинги появились недавно в ЦПК, я очень рад, что они происходят. Вопрос в том, достаточно ли это для нового уровня задач. Возможно, нет, потому что, понимаете, в особо экстремальной и тяжелой ситуации, вы, даже будучи наученным, вы все равно будете, что называется, реагировать нутром, а не мозгом.
В какой-то момент, на уровне рефлекса?
На уровне стереотипа, понимаете? На уровне ударю, беги. И это возможно, если... Просто зачем? Вот я не очень понимаю, зачем людей, которые не очень ладят, ставить вместе? Зачем к тем трудностям реальным, которые есть, добавлять еще? Но сейчас можно, потому что, еще раз говорю, высокие профессионалы, уровень задач, которые они делают, и это не мешает радикально. Но будь задача сложнее, когда мне, например, другие космонавты, там Александр Калери, выступая на круглом столе, который мне поручили вести в планетарий, говорит, что они в 90-х годах выполняли более сложные программы, чем сейчас, я вынужден ему верить. То есть мы даже сейчас менее сложные задачи, чем тогда, выполняем. О чем это говорит? О том, что при таком уровне сложности психология не так и важна, что, собственно, мы видим в отношении психологии космической со стороны руководства.
Но я так понял, что Александр Юрченко, когда говорил об этом, он имел в виду, что сейчас на станции более комфортно.
Нет. Он имел в виду, что их недоиспользуют. Понимаете, самая большая боль, как я понимаю, этих людей в том, что они могли бы делать больше и лучше, давать большую отдачу. А для этого нужны более сложные задачи. И они это чувствуют и страдают от этого гораздо в большей степени, чем от психологической несовместимости.
Психологическое сопровождение полета.
Да.
А вы действительно санкционируете каждое общение семьи с летающим космонавтом и проговариваете, что должны сказать
женщины? Это прошлое. Был такой период, когда только начались эти сеансы связи с близкими, которые тоже, кстати, санкционированы были МБП, потому что мы поняли, что нужна эта самая психологическая поддержка. Это еще один термин, который родился здесь, в этом институте. И который заключается в том, что вместо навязанного круга социального общения человеку нужен привычный, чтобы не было отрыва от земли. И тогда, когда это было организовано, нужно было ехать в центр управления полетами, когда этот визит обставлялся и готовился, когда мы боялись, что неосторожное слово там какое-нибудь может сильно повлиять и так далее. Было такое. Сейчас это не так. Начнем с того, что другие технические средства. Есть IP-телефония, и я могу позвонить кому угодно с борта. И в том числе.
Они должны получить разрешение на такой звонок или нет?
Нет, нет. Зачем? Более того, есть теле эти самые сеансы прямо вот из домов семей. То есть они увидеть могут. Не надо ехать в специально отведенное место и так далее.
То есть, в принципе, они могут общаться как по скайпу, как и обычно.
Да, 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 да. Ну, раньше такого не было. И это очень хорошая методика. Но вот представьте, что мы летим куда-нибудь. И возникает так называемая задержка связи. Уже этого не будет. Уже вы чего-то такое сказали, ответ получите минут через 10, 20, 30. И не будет непосредственной связи. И будет этот самый отрыв нарастать. Вот мы это сейчас изучаем в серии экспериментов. Это очень неблагоприятно сказывается. Люди это тяжело переносят. И это будет, если будут межпланетные полеты.
Вы слушали интервью с Вадимом Гущиным, заведующим лабораторией Института медико-биологических проблем.
Беседка. На радио «Комсомольская правда». Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.